Глава 79. Внимательно осмотрев рану Дэвида, Кейт сменила повязку. Дело явно пошло на поправку. Скоро он встанет. У нее проснулась надежда. Кейт снова взялась за дневник. 9 августа 1917 года. Во время вчерашнего визита Крейг сказал мне, что Иммари Гибралтар — просто небольшой местный концерн. И поспешно добавил, впрочем, мы часть более крупной организации, с другими активами здесь, на материке и за морем. Небольшие местные концерны не владеют половиной порта и не распространяют свое влияние за полдюжины фронтов. Экскурсия по участку — первый признак, что Иммари вовсе не то, чем кажется. Придя по адресу, указанному на карточке Меллори, я обнаруживаю затрапезное трехэтажное здание в сердце портового района. Все вывески на зданиях заканчиваются на какую-либо вариацию из разряда «импортно-экспортная компания», «грузоперевозки и морской фрахт» или «судостроение и переоснащение». Длинное название оживления и свежесть красок зданий резко контрастируют с тускло освещенным, с виду заброшенным бетонным строением с надписью «Иммари Гибралтар», выведенной черными печатными буквами прямо над дверью. Внутри же ко мне сразу подскакивает грациозная секретарша. «Доброе утро, мистер Пирс. Мистер Крейг ждет вас». Либо узнала меня по хромоте, либо с посетителями у них не густо. Шагая через контору, я тут же вспоминаю штаб батальона, поспешно устроенный в городе, только что оказавшемся в осаде, место, которое поспешно бросят, как только будет отвоевана какая-то территория или в случае внезапного отступления. Место, где никто не собирается задерживаться надолго. Крейг любезен, вещает мне, как он счастлив, что я решил принять их предложение. Как я и подозревал, Канна не видно и не слышно. Зато присутствует другой человек, помоложе, лет под 30, то бишь примерно моего возраста, и поразительно похожий на Канна, особенно с нисходительной усмешкой на губах. Крейг подтверждает мои подозрения. «Патрик Пирс — это Рутгер Канн. С его отцом вы знакомы. Я попросил его составить нам компанию во время экскурсии, ибо вам предстоит работать рука об руку. Мы обмениваемся рукопожатием. Ладонь у него сильная, и пожатие крепкое, он чуть не раздавливает мне руку. Месяцы в постели подорвали мои силы, и я отдергиваю руку. Канн-младший выглядит довольным. Рад, что вы наконец пришли, Пирс. Я донимаю папу просьбами найти мне нового горного инженера уже не первый месяц. Эта чертова война сильно меня задержала». Он садится, закинув ногу на ногу. «Гертруда!» Как только секретарша появляется на пороге, он оглядывается. «Принесите кофе». «Вы употребляете кофе, Пирс?» Я игнорирую его, обратив свое бесстрастное заявление напрямую к Крейгу. «Мои условия были недвусмысленными. Я во главе выработки, если приму работу». Крейг вскидывает обе руки, не дав Рутгеру высказаться, и торопливо говорит, в надежде задобрить нас обоих: «Ничего не изменилось, мистер Пирс. Рутгер проработал над проектом уже десятилетия, практически вырос в этих шахтах. Вы, вероятно, имеете много общего, полагаю, судя по тому, что я слышал. Нет, вы все будете работать вместе. Он будет предлагать бесценные советы, и с его познаниями и вашим опытом горных работ мы оглянуться не успеем, как добьемся результата или стремительного прогресса». Он останавливает секретаршу, тихонько подбирающуюся с подносом. «Ах, Гертруда, не могли бы вы перелить кофе в термос? Мы возьмем его с собой и чаю для мистера Пирса». Вход в шахту находится почти в миле от конторы Иммари, внутри складского здания, у пристани, неподалеку от скалы. Правильнее сказать, двух складов с двумя отдельными фасадами, придающими вид самостоятельных строений при взгляде с улицы, но соединенных внутри. Такой большущий склад бросался бы в глаза и возбуждал бы любопытство. Зато фасады двух складов обычного размера могут запросто ускользнуть от внимания. Внутри грандиозного склада нас дожидаются четверо светлокожих негров. Я бы сказал, марокканцев. Завидев нас, все четверо молча принимаются снимать брезент с сооружения посреди склада. Но когда он снят, я понимаю, что это вовсе не сооружение, это вход в шахту. Гигантское устье широко простирается в обе стороны. Я-то ожидал увидеть вертикальный ствол, но это наименьший из поджидающих меня сюрпризов. Нас ждет вагонетка на электрическом ходу и два широких рельса, уходящих в шахту. Ясное дело, им приходится извлекать уйму породы. Крейг указывает на пустую вагонетку, а потом в сторону гавани и моря за дверью склада. Мы ведем земляные работы днем, а выгрузку ночью, мистер Пирс. Вы вываливаете грунт в бухту, если можем. При полной луне приходится увозить морем подальше, — подхватывает Крейг. Разумно. Это единственный способ избавиться от такой уймы грунта. Подойдя поближе, я осматриваю шахтный ствол. Свод подпирает большой крепежный лесоматериал, в точности как в наших шахтах в Западной Вирджинии, но от стойки к стойке тянется толстый черный шнур, уходящий вдаль, сколько видит глаз. Вообще-то два шнура, по одному с каждой стороны столба. В дальнем конце устья шахты левый шнур подходит к телефону, правый просто уходит в ящик, прикрепленный к стойке. У него металлический рычаг наподобие рубильника. Электричество? Уж, конечно, нет. Когда марокканцы заканчивают отбрасывать брезент, Рутгер широкими шагами подходит к ним и распекает их по-немецки. Я немножко понимаю, особенно одно слово «фэр» — огонь. При его звуке у меня по коже бегут мурашки. Он указывает на вагонетку, потом на рельсы. Люди выглядят смущенными. Несомненно, это представление разыгрывается ради меня. Я отворачиваюсь, отказываясь лицезреть их унижение. Я слышу, как Рутгер извлекает нечто, слышится звон этого предмета о рельс. Обернувшись, я вижу, как он поджигает фитиль внутри круглого бумажного фонарика на верхушке миниатюрной, размером не более тарелки, вагонетки. Рутгер устанавливает ее на один рельс, и пара марокканцев помогают ему с устройством наподобие рогатки, стремительно запускающим тарелку с огоньком в темноту шахты. Бумага защищает огонек, чтобы его не задуло в ту же секунду. Минуту спустя мы слышим отдаленный хлопок взрыва. Рудничный газ, вероятно, метановый карман. Рутгер знаком велит марокканцам отправить следующий запал, и они бросаются к рельсу с очередной тарелочной вагонеткой с бумажным фонариком, несущим пламя. Я впечатлен. В Западной Вирджинии, сообщаю с прискорбием, наши методы далеко не столь совершенны. Наткнуться на метановый карман, ну, все равно, что найти снаряженную гранату. Взрыв происходит мгновенно и всеохватно. Если тебя не погубит пламя, то обрушение уж наверняка. Это опасная шахта. Мы слышим хлопок следующего разрыва, на сей раз глубже. Марокканцы заряжают и запускают третью мини-вагонетку. Мы ждем какое-то время. И когда не доносится ни звука, Рутгер перебрасывает рычаг рубильника и усаживается на место вожатого вагонетки. Крейг хлопает меня по спине. «Мы готовы, мистер Пирс». Он занимает сиденье рядом с вожатым, а я усаживаюсь на скамейку позади. Рутгер, очертя голову, пускает вагонетку в шахту, едва не слетев с рельс у входа, но в последний момент вагонетка сворачивает, уцепившись за них, а затем выравнивается, и мы катим в земные недра, будто герои какого-нибудь романа Жюля Верна, скажем, путешествия к центру Земли. В тоннеле царит непроглядная тьма, не считая тусклых фар вагонетки, едва озаряющий путь на десяток футов вперед. Мы мчимся на огромной скорости. Кажется, целый час. И я храню полнейшее молчание, хотя, впрочем, при таком грохоте в тоннеле никто бы все равно не расслышал ни слова. Масштабы выработки ошеломляют, не поддаются воображению. Тоннели широкие, высокие, и к немалой моей досаде сработаны весьма и весьма тщательно. Это не норы охотников за сокровищами. Это подземные дороги, выстроенные на века. Первые несколько минут в шахте идет непрерывный разворот. Должно быть, мы движемся по спиральному тоннелю, штопором, вгрызающемуся глубоко в землю, достаточно глубоко, чтобы уйти под дно бухты. Спираль выводит нас в более обширную перевалочную зону, несомненно, служащую для сортировки и хранения припасов. Я едва успеваю бросить взгляд на коробки и ящики, прежде чем Рутгер разгоняет вагонетку снова, мча по прямолинейному тоннелю еще быстрее, нежели прежде. Мы идем под уклон, под неизменным углом. И я почти чувствую, как воздух с каждой секундой становится все влажнее. В тоннеле несколько развилок, но ничто не может заставить Рутгера сбросить скорость. Он ведет, как безумец, сворачивая налево и направо, едва вписываясь в повороты. Я хватаюсь за сиденье. Наклонившись, Крейг касается руки молодого человека. Я не слышу его голоса за оглушительным шумом двигателя вагонетки. Чтобы он ни сказал, Рутгер пропускает это мимо ушей. Сбросив руку Крейга, он устремляется вниз еще упрямее. Машина верещит, и стены тоннеля сливаются в сплошную пелену. Рутгер затеял этот головокружительный аттракцион, чтобы доказать, что знает туннели в темноте, что это его территория, что моя жизнь в его руках. Хочет меня запугать. И ему это удается. Такой грандиозной шахты я еще не видел. А ведь в горах Западной Вирджинии хватает громадных выработок. Наконец тоннель выходит в огромное округлое пространство, словно место, где проходчики искали дорогу, несколько раз спускаясь в ложных направлениях. С потолка свисают электрические лампы, освещающие пространство, показывающие шпуры и скважины вдоль стен, где взрывы наметили новые тоннели, впоследствии брошенные. Я вижу еще бухту черного шнура, лежащую у стола с другим телефоном, несомненно, связанным с аппаратом на поверхности. Рельсовый путь тоже кончается здесь. Все три мини-вагонетки стоят в рядок в тупике линии в конце зала. В верхней части двух из них разнесены взрывами в клочья. Третья тихо стала перед другими двумя. Пламя ее дико пляшет, цепляясь заблуждающие завихрения кислорода в сыром пространстве. Выключив машину, Рутгер выпрыгивает и задувает огонь. Последовавший за ним Крейг обращается ко мне. «Итак, что скажете, Пирс?» «Ничего себе тоннель. Я озираюсь, разглядывая диковинную выработку». «Не жеманничайте, Пирс!» Присоединяется к нам Рутгер. «Вы ведь ничего подобного не видели?» «Я и не говорил, что видел. Следующие слова я адресую Крейгу. У вас проблемы с метаном?» «Да, возникли не так давно. Мы начали натыкаться на карманы только в прошлом году. Очевидно, мы были не совсем готовы. Мы предполагали, что главную опасность при этих раскопках будет представлять вода». «Разумное предположение. Метан — неизменная опасность многих угольных шахт. Я ни в коем случае не ожидал бы встретить его здесь, в месте, где вроде бы нет ни угля, ни нефти, ни иных месторождений природного топлива». Крейг указывает вверх. «Вы, несомненно, заметили, что ствол идет под неизменным углом, около 9 градусов. При этом вам надлежит знать, что дно моря над нами опускается с уклоном приблизительно 11 градусов. Оно над нами примерно в 80 ярдах, как мы полагали». Мгновенно сообразив, что из этого следует, я не могу скрыть изумление. «Вы считаете, что это метан со дна моря?» «Да, боюсь, что так». Рутгер ухмыляется, будто мы две сплетничающих пожилых тетушки. Я озираю остальную часть выработки. Крейг вручает мне каску и небольшой ранец, потом щелкает рычажком сбоку, и на каске вспыхивает огонь. Я мгновение удивленно разглядываю его, но потом просто надеваю, решив сперва разобраться с более серьезной загадкой. Скальные породы потолка сухи — это добрый знак. Невысказанная угроза заключается в том, что если метановый карман взорвется, и если этот карман достаточно велик, чтобы простираться до морского дна, произойдет чудовищный взрыв, а следом хлынет потоп, который почти мгновенно обрушит весь свод выработки. Тут уж либо сгоришь, либо захлебнешься, либо будешь раздавлен насмерть. А может, все разом. Одна единственная искра от кирки, от упавшего камня, от трения колес вагонетки о рельсы может поднять на воздух все вокруг. Если газ над нами, между этим штреком и морем, иного выбора я не вижу. Я бы рекомендовал закрыть его и найти другой путь, заявляю я. «Говорил же я вам, Меллори», — презрительно бросает Рутгер, — «он непригоден. Мы только попусту время теряем с этим колченогим американским трусом». «Минуточку, Рутгер», — вскидывает ладонь Крейг, — «мы оплатили мистеру Пирсу приход сюда. Так давайте же выслушаем, что он хочет сказать». «И что бы вы сделали, мистер Пирс?» «Ничего, я бы бросил проект. Добыча не оправдает затрат ни человеческих, ни капитальных». Возведя очи горе, Рутгер начинает разгуливать по выработке, игнорируя нас с Крейгом. «Боюсь, мы не в состоянии так поступить», — вещает Крейг. «Вы ищете сокровища». Сцепив руки за спиной, Крейг идет вглубь зала. «Вы же видите размеры выработки. Вам известно, что мы не охотники за сокровищами. В 1861 году мы утопили в Гибралтарской бухте корабль, утопию. Небольшая шутка для посвященных. Мы потратили 5 лет на погружение к месту кораблекрушения, служившего ширмой для наших поисков внизу, где мы обнаружили сооружение приблизительно в миле от побережья Гибралтара. Но мы решили, что не в состоянии добраться до сооружения со дна моря, оно погребено слишком глубоко, а наши методы подводных работ пока просто слишком примитивны, и на быстрое их усовершенствование рассчитывать не приходится. Притом мы боялись привлечь внимание, мы и так слишком уж подзадержались на месте затопления купеческого судна». «Сооружение? Да, какой-то город или храмовый комплекс». Подойдя к нам, Рутгер становится спиной ко мне и лицом к Крейгу. Ему незачем это знать. Он захочет большей платы, если подумает, что мы откапываем нечто ценное. Американцы почти так же жадны, как евреи. «Спокойно, Рутгер!» — возвышает Крейг голос. «Проще было проигнорировать этого молокососа. Я заинтригован. А откуда вы знали, где затопить корабль? Где копать?» — интересуюсь я. «Мы имели общее представление». «Откуда?» «Из исторических документов». «А как вы узнали, что находитесь под местом погружения?» «Воспользовались компасом и рассчитали расстояние, принимая в расчет уклон тоннеля. Мы сейчас прямо под нужным участком и располагаем доказательством». Подойдя к стене, Крейг хватает камень. «Нет, потрепанную черную ткань, которую я принимал за породу, сдергивает покрывало на пол, открыв взору проход, будто люк в переборке массивного корабля. Подойдя поближе, я свечу своей лампочкой в это странное пространство. Стены черные, явно металлические, но отблеск у них какой-то не такой, неописуемый. Почти складывается впечатление, будто они реагируют на мой свет, как водяное зеркало, а наверху и внизу прохода мерцают огоньки. Заглянув за поворот, я вижу, что туннель ведет к какой-то двери или порталу. «Что это?» — шепчу я. Крейг склоняется над моим плечом. «Мы считаем, что это Атлантида. Город, описанный Платоном, местонахождение совпадает. Платон утверждал, что Атлантида возносилась из Атлантического океана, будучи островом, расположенным прямо перед стремнинами геркулесовых столбов». «Геркулесовых столбов?» «Ну, того, что мы называем геркулесовыми столбами. Гибралтарская скала — один из геркулесовых столбов. Платон утверждает, что Атлантида правила всей Европой, Африкой и Азией и служила путем на другие материки, но она погибла». Говоря словами Платона, но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, «за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей. Равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину». Примечание. Цитата приводится в переводе Аверинцева. Конец примечания. Крейг зашагал прочь от странного сооружения. «Это она. Мы нашли ее. Теперь вы видите, почему мы не можем все здесь бросить, мистер Пирс. Мы очень близки к цели. Вы к нам присоединитесь? Вы нам нужны?» «Вы попусту теряете время, Мэллори», — смеется Рутгер. «Он напуган до смерти, я по глазам вижу». Крейг сосредоточенно смотрит на меня. «Не обращайте на него внимания. Я знаю, что это опасно. Мы можем платить вам больше $1000 в неделю. Скажите лишь, сколько это стоит?» Я заглядываю в тоннель, потом снова осматриваю потолок. Потолок сух. «Позвольте поразмыслить».